подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Головная редакторка интернет-выдания «Наше мнение» Валерия Костюгова. Валерия, привитание.
Привитание.
Иван Вяденин, IT-предприниматель. Иван, добрый день.
Приветствую.
И Змитер Панковец, наместник редактора «Нашей Нивы». Змитер, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, можно сформулировать так. Что треба для перемоги? В этом смысле тема навеяна постом, який написал Змитер у Фейсбуку своим. И вот я процитую самый ударный момент, что написал там Змитер. Может, я фаталист, але на сегодня бачу только два складники, которые могут принести нам перемогу. Это переход на бок народу участки силовиков, типа подтримка России. Люди зробили все, что смогли, их самоохвярность, смелость просто примушая захопляться. И я думаю, что люди могут повторить изнов на заходнем дипломатичном керунку зроблена гигантская праца, але все одно некого пазла не хапало. Написали вы, Змитер. Ну, вы за это уже от шановных френдов отримали у кости. Вот до чего докатилась наша Нива, значит, кривожирный националист. Панковец, так сказать, усхваляя Россию. Вот. Ну, растлумачьте, как вы докатились, а чему же вот не субъектность белорусского народа, про якую так шмат зараз пишут всякие политологи розные. Вот. А вы вот, кажете, силовики да Россия.
Про народ, я уже сказал, что народ все, что мог сделать, он сделал. Что народ охвяруя собой тысячами. Люди готовы саджаться в турму, готовы саджаться на сутки, что за угодно. Народ показывает, что ему уже не страшно ничего. Але выдатно бачно, что одной самоохвярности народа для перемоги уже мало. И коли этой перемоги не здобыли ни в жнивні, ни в вересні, то сегодня на момент лютого 2021 года эту перемогу только за кошт самоохвярности народа здобыть абсолютно уже, мне кажется, нереально. Я выдатно памятаю первые жнивенские дни, когда Россия заховывала такие, сказать, статус-кво, когда она спробовала гулять у нейтральность, когда еще Лукашенко не подтримывали. Именно у этой дни, как николи, было бачно, что перемога была мучимая. Пасля уже, это, здається, это уже был другий тыдень протестов, по-моему, мне здається, 17 числа, да хоча за все 17 жнивня, коли Лукашенко поразмовлял с Путиным, коли он провел нараду, где спляжу координационную раду, все почало меняться. Почала меняться риторика российских СМИ, почали меняться настрои у российским такими вот истеблишментом, и уже было бачно, что перемога отдаляется. Коли просто подтримка России, в моем разумении, это, напевно, просто неумешальность. Просто давание белорусам самим разобраться у тем, что она может заработать. Я не ведаю, насколько России это выгодно, и те может быть такое в уголе, что она дает право любому там кандидату, не маючи своего мощного кандидата. Я не веду, там Бабарыка был их кандидатом, я был, хоть и завше не был, напевно. Напевно, это маловероятно. Ну, але інший сценарий покуль що для перемоги, ну, мне не бачиться. Ну, альбо другий сценарий, конечно, это некая бригада любого силового подразделения бере автоматы, скажем, и переходит на бок народа. Так, это, конечно, это так само может быть сценарием перемоги. Но это, мне кажется, еще больше маловероятно.
Валерия, а как вы ставитесь до этого такого вельми жорсткого, холодного, может быть, в нечем, анализу Змитра? Что два момента. Силовики и Россия. В принципе, ободва факторы, на ободва с этих факторов, ну, скажем так, грамадство уплывая вельми опосродковано.
Во-первых, согласна с Дмитрием только в одном. Это в том, что поддержка Кремля имела решающее значение в те августовские дни. И для силовиков в том числе, и для номенклатуры прежде всего. Это показало, что силовикам, что у них в любом случае, даже если Лукашенко не удержится, есть где продолжать работать. И для номенклатуры, что какие-то ресурсы он сумеет раздобыть в любом случае, что бы ни случилось. Так что в этом смысле, да, я скажу, что поддержка России действительно, как мне кажется, существенно повлияла на ход событий. Что же касается двух видимых Дмитриев вариантов, я думаю, что есть все же и третий. Он прав относительно того, что само пожертвование народа, ну, просто беспрецедентное и больше, ну, просто действительно в этом направлении сделано все. Но, видите ли, Лукашенко готов жертвовать, ну, будущим страны, фактически, каждый раз ее возвращая на каждом избирательном круге на 5 лет назад в развитии. И люди, народ, не готов жертвовать будущим страны. В том числе, я думаю, поэтому люди продолжают, в общем-то, подчиняться государству в повседневности. То есть на рабочем месте выполнять фактически всю работу за номенклатуру. Продолжать финансировать образование своих детей вне зависимости от того, что государство вообще не желает признавать этот вклад. То есть тут тысячи мелких направлений действий, которые, мне кажется, могли бы серьезно повлиять на устойчивость номенклатуры, ну и государственного аппарата в целом. Что же касается вашей реплики, ну, то есть я добавила вот к словам Дмитрия, как мне кажется, третий важный фактор. Что же касается ваших слов, Юрий, что мы не можем повлиять на силовиков и Россию, ее позицию. Здесь я тоже не вполне согласна. Да, рычаги влияния здесь очень небольшие, но уверена, что и силовики, и Россия, если бы они иначе понимали расстановку сил, первое, и вопрос своего будущего, второе, то есть как именно... Ну, как они будут, какую роль они будут играть в другой новой Беларуси, то и их бы позиция могла поменяться.
Иван, вот вы в Фейсбуку, перечучи Дмитру, сказали, что вы як айтишник, як организатор многих стартапов, ну, ведаете, что без плана... Вот, ніякий стартап не працює. Так, план може потім коректуватися, писали ви, але от коли плану нема, а просто от ми вийдемо, що називається, щільними рядами і буде нам щастя. Ну, от не буває щастя, принаймні, в стартапах. А от в революціях, скажімо так, буває щастя від гэтага. Ці, от як сказав Дмитр, ну, фактично, все залежить від того, що там подумає Путін, і що там подумають силовики. До речі, от можна порівняти, цікаво, до речі, скажімо, коли була армянська революція 2 роки тому, то в Арменії, в Гюмрі, стоїть російська дивізія. Туди не треба навіть вводити війська, вони там стоять. Там кілька тисяч російських солдат стоять. Не треба створати ніякого там резерву, як Путін, як ми пам'ятаємо в вересні. Это российские солдаты в Гюмри, коли Пашинян штурмовал, так сказать, там в улице, не шалахнулись. Не шалахнулись. И вот вынік. Вот. А в Беларуси было сказано, сформовали силовый кулак, сформовали резерву. Ну вот, и что все стартапы разумные, политичные, супроть этого. Против Лома нет приема? Нет методов против Кости Сапрыкина?
Ну, давайте я, может, для начала так поясню, что все-таки, да, я занимаюсь стартапом, и надо понимать, что стартапы – это такой редкий вид бизнеса, который прям очень рискованный. Ну, то есть там риски стартапу не выжить гораздо выше, чем если это, не знаю, ларек шаурмы, который стоит в переходе. Так вот, если говорить про такой обычный, ну, как бы народный бизнес, да, там ларек там, или, не знаю, какая-нибудь мастерская, то, в принципе, он без особого плана может работать. Ну, то есть вот есть какое-то... есть деньги, есть желание позаниматься. Люди могут начинать делать, и вдруг все получается, ну, потому что как это, есть спрос. Да? На растущих рынках как бы бизнесы растут, как грибы. И, может, все помнят этот «Незнайку на Луне», где там делал бизнес на соли. Не помню, как этого персонажа звали. Да? Но вот, пока рынок пустой, ты можешь легко начать бизнес, и у тебя будет все получаться. Но когда туда перейдут на эту поляну уже акулы бизнеса, да, то ты уже не справишься с этим. Вот. И возвращаясь к стартапам, да, в котором я занимаюсь, там, безусловно, нужен некий план по завоеванию мирового рынка. И любой стартап, он мечтает стать ну, там, а-ля Facebook или Google, то есть вырасти в очень большое что-то, захватить большую долю рынка и, соответственно, сделать всех основателей миллионерами, инвесторов, миллиардерами и так далее. То есть вот такие, как бы, конечно, мы все время готовим планы. То есть когда ты встречаешься с инвестором, это, ну, очень естественно, когда тебя спрашивают, как вы собираетесь завоевывать рынки, как вы собираетесь...
Иван, я вас перепоню. Давайте все-таки вернемся, что называется, к нашим баранам. Да? Тут ситуация такая же, глядите. Вот коли казать про, скажем, информационный рынок, да, то в этом сенсе белорусская революция досягнула, ну, скажем так, фантастичных поспехов. Один канал «Нехты», который глядят 2 миллиона, это фантастика. Коли сам Лукашенко говорит, да, вот интернет мы проиграли, да, информационную войну мы проиграли, можно сказать, что тут колоссальный поспех, так сказать, этот стартап отримался. И тут как бы выник, и он градуяванный. Вот можно отримать 2 миллиона аудиторию, а можно, я не ведаю, 100 тысяч можно. Але что тычется того, кто сидит у доме на Карла Маркса, то там сидит ти Лукашенко, ти не Лукашенко. Тут нельга вот это как бы поделить на кроки. Он там йон, ти не йон. И в этом сенсе вот эта вся ваша стартапная логика, пробачьте, она, как бы, может, как-то вот не совсем катит, не?
Ну, да так, ведь кто-то ж, наверное, хотел сидеть в том доме вместо Лукашенко, да? И на самом деле вот тот человек там, или группа политическая, которая намеревалась это сделать, она должна была простроить некую план, траекторию, как она это добьется. Ну, тот же Бабарико, да? Его еще, когда он выдвигался, спрашивали, а какой у вас план? На что Бабарико рассказывал, что, ну, волю народа невозможно фальсифицировать. Ну, в принципе, наверное, так и произошло. Народ как бы отказался признавать итоги выборов, и в этом плане эта часть его сработала. Но дальше-то ничего не случилось. Бабарико попал в тюрьму, народ его не освободил, как бы скоро в суд. И в этом плане можно сказать, что план Бабарико, наверное, либо он не сработал, ну, там, по разным причинам, да, его, скажем, противоборствующая сторона перехватила. Либо у него не было плана. Он думал, что оно как-то само произойдет. И в этом плане, почему я начал вот понародный бизнес, да, который как грибы там вот в 90-х начали расти. Вот точно так же и народ, как волна поднялся, ну, вот как такая народная волна, и какие-то лидеры или даже проекты вроде «Нехта» оказались сверху, ну, как серфер, да, вот, на волне. Это не значит, что «Нехта» поднял волну. Он просто оказался на волне. И многие лидеры оказались на волне. Дальше Ну, ты не можешь управлять волной, но ты можешь воспользоваться этой волной, чтобы оказаться ну, где-то, где тебе хотелось бы оказаться. И вот тут, собственно, уже встают вопросы про планы лидеров. Мы же не говорим там вот план там, для народа, как сверху. Но есть планы лидеров, как они свои выстраивают траектории, чтобы оказаться в том же, вот, на месте Лукашенко. Да? Или может что-то более глобальное, переучредить страну, там, не знаю, отменить президентскую республику, сделать парламентскую. То есть вот, любая цель, которую мог бы озвучить политический лидер, она должна подразумевать некую последовательность шагов или дорожную карту по достижению. Я, наверное, вот про это пытался сказать в посте. Да, ну, вот в этом была моя мысль.
Лера, а вот якраз протяг того, что сказал Иван, ну, есть досвід поспеховых революций. Вот я пригадал одну из них, это армянскую. Уж чем там далее, как бы, як далее развиваются, ну, мы с вами ведаем, Карабах. Вот, и, махчима, это певным сенсе реха той революции. То же самое можно сказать и про Майдан. Згубили Крым, згубили, ну, махчима згубили частку Донбассу. Вот, але тем не меньше, вот Янукович уже не на Банковой, сидит в Ростове, там, типа, Подмосковье, вот, как бы выник досягнут. Ці зусім недавняя революция у Киргизстане, якую в этом сенсе белорусская революция накрыла некалькі разоў. Там все вырашылася за пару тыдняў. І, дарэчы, новаабраны прэзідэнт, он уже вот недавно адбыліся выборы, спадар Джапаров сказаў в своей, здаецца, інаўгурацыйнай прамове: мы дзякуем Расіі за яе пазіцыю. Асобны, так сказаць, пункт. Так вот, пра гэтыя рэвалюцыі, ну, хаця б вот гэтыя тры, да, кіргізская, армянская, украінская. Там был план. Вот там такія стартапінеры разумные, как Иван, были, у нас вот, может, не было, а там были, ці не?
Я скажу вот что. Как раз-таки новая волна, новые лидеры белорусского народа, новые игроки на политической сцене как раз отталкивались от этой бизнес-логики, которая исходит из того, что эффективность, предприимчивость и зарабатывание денег приносят плоды. Это хорошо. В то время как в политическом поле нашего типа это гарантия тюрьмы. Ну, то есть все наоборот. Если ты зарабатываешь деньги, если ты предприимчив и эффективен, то в принципе существует такой способ политической конкуренции, как тюрьма, ну, то есть инструмент. Всех, кто выделился, представляет угрозу, расцениваются как представляющие угрозы и просто отправляются туда. Так что планам этим просто, как мне кажется, не суждено было сбыться именно, ну, вот по таким причинам, по несовпадению правил поля. В поле бизнеса одни правила, в поле политики вообще другие. Но это в нашей стране они такие специфические, но и в других странах они другие на самом деле. Просто не настолько людоедские. Что же касается вашего вопроса про революции и план. Ну, мы и вы тоже, конечно, знаете, что никакого плана у этих революций не было. Это были волны, которые были подхвачены какими-то лидерами. Не было наоборот. То есть и в украинском случае это было точно так. То есть вначале была волна, и только потом у нее там какие-то лидеры появились, которые, кстати, и не остались в офисе, что называется. То есть, в общем-то, они были сметены самой революцией и последующими событиями. Ну, не знаю, я считаю, что общее для этих революций не было плана. Для двух из них было общее то, что Россия фактически воздержалась от вмешательства в ход событий. Но В обоих случаях это было вызвано в том числе и тем, что революционеры дали четкие, ясные, публичные гарантии России соблюдения ее интересов.
Дмитрий, а вот у меня до вот это все-таки как бы потенциальных, так сказать, мощностей с Россией. На ваш погляд, что для этого треба? Бо, скажем, и той же Бабарыка, и та же Тихановская, Тихановская да гэтуль говорит, не, мы хочем сябраваць з Россией, мы хочем мець добрые стасунки. Вот недавно в МК сказала, что и мы российскую мову не будем чапать. А вот на ваш погляд, что все ж таки для россияцев як бы важно? Как им можно сказать, чтобы они, умовно кажучи, стали вести себя как с Арменией, как с Киргизстаном? Ну, умовно кажучи, вот Тихановская такая, якая яна, там, Бабарыка такие, якія ён. Вот я думаю, что калі б, умовно кажучи, на их месце был, скажем, Михаил Владимирович Мясникович, и который сказал, мы гарантуем России, то его бы слово в России почули и поверили. А Тихановской и Бабарыку, не глядячи на 20 годов працы в Газпроме, ну, черт его знает. Сегодня ты обещаешь, а завтра, так сказать, станешь президентом и скажешь, пока, Владимир Владимирович, у меня вот Меркель, там, Байден, серьезные люди, а не вы, Орда. Так?
Абсолютно видовочно, как бы. В уголе, как бы, ведается тут... Добре, не прийнято критикувати, поки що штаб Тихановська, але давайте, ну, от, все-таки скажемо, як є, якби. Я не уявляю, що Москва зараз сидить розмовляти зі штабом Тихановським. Давайте глянемо, хто, що за люди відказують там за міжнародну політику. Це Франек Вечорка і це Валер Ковальовський. Це обидва чоловіка, які у свій час були достатньо тісно зв'язані з Сполученими Штатами Америки. Гэта, ну, як би, грубо казати такое, але яно ёсць такое. І бачна, што за людзі фармуюць знешнюю палітычную павестку Ціхановскай. Таму дыялога з Ціхановскай на дадзены момант, ну, я абсалютна ніяк не бачу. Больш нейка, канешна, інтрыгуючая, больш цікавая кампанія завязваецца ў латушкі. Але, ну, пробачце, так само, в розумінні Москви, Латушка – это белорусский националіст, самый сапраўдный. З Латушком тому так само маловерогодно, каб яна почала розмовляти. Сапраўды, тут треба чекати нейка, може быть, як ви кажете, Мясніковича, Румаса, я не знаю, кого там, Сімашку, калі хтось із їх все ж таки адважиться. І тоді, може быть, Путін на равных з тими людьми почне розмовляти. З тими, хто сьогодні, ну, я не ведаю, наскільки повинна бути токсична відносина з Лукашенком, як вони сіли на даний момент розмовляти з Тихановською. А що тичиться, от, в ваше порівняння, тут от, бізнеси, плани, ведаєте, все-таки тут політика, це хоча неке от споборництво, мені здається, і тут можна було б привести таку хоча аналогію, мені здається, з спортивними нейкими споборництвами. Ну, от, наприклад, з футболом, я не знаю. Что ты тренируешься, выбудовываешь планы, кольки за угодно, а супрот тебя выходит гулять Бавария. Ну вот супрот нас, супрот народа, белорусская так само гуляет такая вот Бавария своя. И кольки там 10 разов с 10 ты гарантованно ее проиграешь. И один раз, может быть, там станут зорки не так вот правильно, что ты переможешь эту Баварию. И это совсем не значит, что ты вот докладно выполнил план. А что тычется еще плана, то мне такое вот уражение, пошлым часом сдается, что его закликают обвести только для того, как после гостя можно было обвиновать тем, что не реализовался.
Иван, а вот у меня как раз про как бы структуру планов, может, вы как-то вот поравнаете. Бо справа в том, что то, что вот доводилось читать, скажем, и про украинскую революцию, про армянскую революцию, а там люди, коли говорили про планы, они говорили про набор певных методов. То есть вот, вот мы организуем страйк. Ну, отримается, не отримается, неважно. Ну, вот мы организуем страйк. Мы организуем каскад митингов. Будем каждый день людей закликать, скажем, умовно кажучи, приходить на Майдан, они будут приходить. Вот, умовно кажучи, там... есть, ну, скажем так, некая тактика буллингу, то есть там деанонимизация, скажем, там, силовиков, некий тиск на их, там, организованный, неорганизованный, неважно. То есть вот есть некий набор методов, которые, до речи, в Беларуси многие из них використовывались, коли не все. Але, как бы, как набор методов приводит до перемоги? Ну вот вы это будете все уживать. Але оно ти спрацуе, ти не спрацуе. Бо выник, по идее, повинен быть, ну, как бы таким вот, як в той же Армении. Той же Сарксян тримал, а потом сказал, Пашинян, Никол, давай на перемову, а перемова фактично капитуляция. Вот что-то у него сломалось, где-то, так сказать, кто-то с кем-то поговорил, Махчима, вот эти методы. Але как это померить? Як это, вы ж, я так разумею, математик. Ну вот, ведаете, это як такой у меня колисти был образ. Вот дьме ветер и гне древо. Вот ветер можно померить его силу, а супротив древа нельга. Оно тебе сломается, тебе не сломается. Ну вот, коли не сломалось, ну, значит, слабо дьмул ветер. Так вот, коли вы говорите про планы, про некие стартапы, а откуль вы знаете, что он спрацует? И в своем бизнесе, и тем больше в политике.
Можно я немножко и по политику как это порассуждаю? Ну, потому что вы меня используете просто как эксперты, как, которые ну, что-то в сфере стартапов понимают, но у меня как бы есть мнение вот по поводу тех вещей, которые там затрагивали. Ну, например, почему Москва не будет вести переговоры с Тихановской, Латушкой и вообще с кем-то из оппозиционных лидеров? Ну, есть же такое базовое правило, что вот правительство тех, кто эффективно контролирует территорию. Ну, вообще эффективно что-то контролирует. Что контролирует Тихановская? Что она может гарантировать Москве? Вот когда мы придем к власти, мы там, конечно, русский язык. Ну, это когда такое случится, тогда и поговорим. Вот позиция Москвы. Я думаю, что Москва просто выжидала некоторое время, чтобы для себя понять, что будет с революцией. И когда ее аналитики, ее эксперты сказали, что все, оно как бы идет на спад, значит, надо ставить на победителя. Ну, если бы мы стали побеждать, Москва бы продолжила хранить молчание и подождала бы, как в Армении, пока тут не воцарится новое правительство, эффективно контролирующее территорию, с которой можно вести переговоры. Вот, мне кажется, стратегия Москвы. Потому что на украинской революции она уже ну, обожглась как бы в тот момент. Вот. Ну, это так, как бы мои рассуждения. Теперь как бы про наборы методов, которые должны привести к победе. Я не говорил, что так должно произойти. И я бы вообще разделял некоторые ну, как это, виды планирования. То есть есть сценирование. То есть если ситуация от нас не зависит, то мы можем как бы сценарий развития событий. Ну вот если ветер от нас не зависит, то мы можем как бы знать, как он вообще обычно дует там, в январе, феврале, там, смотреть прогноз погоды и, исходя из этого, предпринимать какие-то усилия, чтобы использовать ветер, ну, либо во благо, либо как-то защититься от него, чтобы оно не во вред, ничего не сломало. Есть стратегирование, такой процесс, когда мы имеем дело, вот как Дмитрий сказал, что вот противостояние с противником каким-то на футболе. Я не очень большой фанат футбола, но я как-то видел чемпионат мира, где победила Германия, по-моему, с Грецией они были в финале, и, в общем, у немцев была какая-то особая стратегия, такая более спокойная, где они, можно сказать, играли в глухую защиту и медленно давили противника. Ну вот такая была стратегия у них, которая побила все другие стратегии всех других команд. При том, что, наверное, сборные играют более-менее одинаково. Ну, в смысле, по средний уровень по больнице как бы нормально. Вот. Детальное планирование, когда мы, ну, вот как список покупок составили, там, и, в принципе, от него не отклоняемся. Да, там, ну, если чего-то нет, зайдем в другой магазин. Так вот, когда мы пытаемся победить, то мы должны использовать все вот виды возможной ну, как-то работы с организацией и упорядочивающей нашей деятельности. Мы должны сценировать те процессы, которые как бы, от нас не зависят. Ну, вот там, развитие народного недовольства. Вот оно имело свой пик в моменте, когда люди поняли, что их обманули. Вот это был, мне кажется, пик народного недовольства. Потом был пик недовольства, когда люди ужаснулись тем вещам, которые силовики совершили. Тоже был определенный пик. И, в принципе, если бы лидеры понимали вот эти моменты напряжения, то они в эти моменты могли бы что-то делать такое, что усиливает, использует эти пики для того, чтобы чего-то достичь. В том числе где-то перевеса на улице.
Что?
Вот у меня такие скорее рассуждения уже, знаете, как после битвы, когда мы анализируем поле, мы можем что-то предположить. Точно так же мы можем, наверное, сценировать будущее событие. Народное собрание тут, это всенародное состоится, да? Есть какие-то реактивные предложения, контрпредложения, что с этим делать? Будет день воли, да, будут еще какие-то события, которые наверняка всплыхнет народ. Могут быть ошибки руководства, которые, в принципе, наверное, тоже можно использовать для достижения неких стратегических побед. Но тут я уже больше тут уже моя экспертиза в политике, наверное, заканчивается, потому что я не знаю, что политики могут предпринять, чтобы использовать эти моменты для достижения чего-то. Но я подозреваю, что сейчас нужно, поскольку в конце лета, осенью мы не смогли одержать победу, то надо готовиться к каким-то новым точкам и наращивать силы. То есть улучшать качественно ту силу, которая у нас есть. Потому что, с другой стороны, я уверен, режим готовится. И сейчас эти планомерные репрессии, которые выпущены против организации гражданского общества, это как раз идет зачистка поля, чтобы в следующем сезоне не было никаких эксцессов.
Лера, у мене другого чинника, про який казав Змітер, про який написав Змітер, силовиков. Мені доводилося читати аналітику по Югославській революції, по Сербській революції 2000-го року. І там було написано, що один з лідерів революції, Зоран Джинджич, просто сидів з керівниками силовиков, з керівниками ОМОНа Белградского, и что называется, терли. И им давали певные гарантии. Кажут, до речи, что потом его именно за то и забили, уже после перемоги революции, за то, что революция не выконала, не все выконала с того, что обещали. А ОМОН там был, может, покруче белорусского, потому что я читал, что там ОМОН формовался с утекачев с краин, и там люди, кровь бачили, и для них эти белградские интеллигенты, это были экзистенційні вороги. Тим не менш, Джинджич з ними домовився. В Білорусі таке можливо, особливо на теперішньому, на теперішній хвалі, що всі ці силовики, всі ці ОМОН, це вбивці, це кати, це... з ними і раніше, так здається, не спробували особливо про щось розмовляти. А зараз в цій атмосфері про що з ним можна розмовляти? З ким? З Караєвим? С Карпенковым?
Я не знаю, с кем можно разговаривать, но, видимо, с кем-то можно. Как я понимаю, люди, собравшиеся вокруг Павла Латушка, пытаются нащупать какие-то варианты. Но насколько это эффективно, возможно ли? Тут я просто, я же не внутри всего этого процесса. Могу судить только со стороны то, что видно. То есть какие-то, видимо, попытки осуществляются, но мне кажется, что они не могут быть эффективными, эти попытки, без какого-то рода обещаний, гарантий. И самое главное, кроме этого, кроме самих обещаний и гарантий, какого-то убеждения в том, что эти обещания могут быть выполнены. То есть есть какие-то инструменты. Поэтому, так мне кажется, что первое, если к вашему примеру обратиться. Этот момент вот просто терок, да, он уже миновал, мы совсем на другом этапе. И здесь это более сложный этап. То есть я не скажу, что невозможно, но это гораздо сложнее теперь.
Дмитрий, а як вам это бачиться? Ну вот один вариант я расповел, что вот, скажем, в Югославской революции просто конкретно один из лидеров оппозиции сидел за столом, так сказать, с силовиками, с людьми в погонами и, так сказать, домовлялись. Але вот, видите, есть совсем меньший приклад, приклад российской истории, приклад лютовской революции. Она перемогла, царь отрекся, не тому, что там в Питере была некая заваруха, там ментов стреляли, там вот полки взбунтовались, а потому что ему на стол, когда он сидел в своем вагоне, легли телеграммы, сдается, 5 из 6 командующих фронтов. Ваша великость, одрачитесь. Генералов, так сказать, надежная опора династии. Чему они это сделали? Их там Ленин подговорил, Керенский подговорил, Радзянко подговорил. Да никто их не подговорил. Вот атмосфера. Что-то в поветре. Витало такое, что это, так сказать, генералы, убеленные с вензелями императорскими на погонах, такое написали. Вот в Беларуси будет, махчима, коли-нибудь, так, как в Югославии, идти так, как вот в России в лютом 17-го.
Что тычется Югославии, то, насколько мне доводилось чуть, і достатково правдзівая, як я маю гэту інфармацыю, што ў ноч з 9 на 10 прадстаўнікі штаба тэлефанавалі амаль усім высокапастаўленым сілавікам. Яны нават здымалі слухаўкі, крышачку выслухавалі і казалі, мы з вами звяжемся. І ў рэшце ніхто не звязаўся. Ніводзін сілавік высокапастаўлены, які мог адказаць за нешта, ён не звязаўся. У чым небяспека ад сілавікоў у сённяшняй сітуацыі. Сённяшняя, найперш, напэўна, я буду гаварыць, найперш сілавікі, гэта вот каго я буду мець на увазе, гэта міліцыя. Сёння міліцыя, губазік, яны адчуваюць сваю поўную беспакаранасць, сваю поўную ўсёдазволенасць. А гэта, ведаць, такая, мне здаецца, небяспечная штука для рэжыма, што вот сёння яны адчуваюць поўную ўсёдазволенасць, а заўтра яны падумаюць, ну, а чаму вот, знаеце, не мы кіруем краінай, чаму вот тут нейкія іншыя людзі ж такі гэтым займаюцца. А што яшчэ і трэцяе, што я хацеў дадаць, гэта мы ведаем пазіцыю высокапастаўленых сілавікоў, якіх ніхто не здрадзіў Лукашэнку, якія ўсе засталіся верныя яму. Канешне, з некаторымі чамусьці ён развітаўся ўжо пасля выбару, гэта і з Вакульчыкам, і Канюком і з Раўковым, і з іншымі. Ну, гэта іншае пытанне. Але ёсць вялікі пласт сярэдняга звяна сілавікоў, якія зусім атрымліваюць іншыя меркаванні. Ну, тут, канешне, пытанне, ці знойдуцца тут нейкія там капітаны, гатовыя будуць, каторыя будуць падтрымаць народ у нейкім вырашальным момант. Я не ведаю. Здаецца, што такі мы не Лацінская Амерыка, тут цяжэй будзе з гэтым.
Іван, ну і зноў жа все-таки да вашага досведу, вот калі все ж таки признаць, што это як бы важный сегмент, важный элемент любых планаў, вот эта праца, што называецца з сілавікамі. На ваш погляд, як яна можа вырашацца? Ці вот так, як кажу, як у лютым 17-го году в Росіі, што як бы, ну, эту задачу ніхто спецыяльна не вырашаў. Она вырашылася як бы by default, яна вырашылася таму, што падзеі развіваліся так, таму што крызіс сістэмы быў такі глыбокі, што, ну, вот нават, так сказаць, слупы рэжыму, яны вот так тады сябе павялі. Пры тым, што, ну, як бы матэрыяльна яшчэ здавалася былі рэсурсы. Бо фактично тады як бы паўстанне адбывалася только в адным горадзе. Вся вялікая Расія, армія на фронте, Ну, яна так збольшага як бы была спакойнай. А вот чамусьці высветлілася, што бах і ўсё. А это можна зрабіць?
Я как это не очень, наверное, хорошо знаю историю России, но то, что я точно знаю, что там генералы, это же было, по сути, знать, это была аристократия. То есть это все было аристократы. И чем живет вот элита аристократия? Она как раз, в принципе, берет на себя ответственность за страну. Ну, как бы отвечает на вопрос, а что для России хорошо в тот момент? И если, по мнению этих генералов, да, этой знаете, был правильный ответ, хорошо бы сложить полномочия царю и ну, перейти к другой форме правления, парламентской, конституционной, да, то ну, они так и предложили. То есть,
Иван, они не правы, же... они не так пропоновали. Ну, там, там было иначе.
Но я понимаю, что там, там было предложение совсем другому, но я думаю, что мотивы были в этом. То есть у нас же как бы я не уверен, что наши силовики мыслят себя как вот элита аристократии. Я думаю, они просто служивые, причем отобранные по ну, многолетней, по личной преданности, да, лояльности и готовности служить именно этой власти. Поэтому ожидать там раскола, ну, если честно, я как бы у меня нет на это надежд. На что можно надеяться, когда запахнем. И тогда они начнут решать уже задачу личного выживания. Да? Но тут, опять же, про эффективный контроль. Вот, допустим, какой-нибудь высокопоставленный захочет перейти на сторону протестующих. Где эта сторона? Где это безопасное место, в которое тебя тут же не посадят, не расстреляют? Как бы, нету такого места сейчас в Беларуси. И вот пока невозможно организовать некое вот это место, где ты, в принципе, не понесешь очень больших издержек за то, что ты перешел на какую-то другую сторону, никакого перехода и раскола у силовиков не будет. Вот. Ну, то есть, вот мое мнение на этот счет. И ясно. Тут как раз достижение вот этого подавляющего преимущества народа перед этой властью. Ну, там, это может быть какая-то суперзабастовка с протестными акциями совмещенными, которая ну, парализует просто работу государства, и все, ну, ничего невозможно. Ну, силовики могут, конечно, как бы еще что-то делать, но все стоит, типа вся страна стала дыбом. И вот в этой ситуации, ну, как бы, даже как бы самый тупой силовик, наверное, поймет, что ничего не изменится, если он дальше будет стоять с автоматом и защищать эту власть. Что правда, она вообще с другой стороны. И тогда он этот автомат положит или развернет в другую сторону. Вот я считаю, вот такой может быть сценарий, ход событий.
Ясно. Добре. Дякую великий Іван, дякую великий Змітер, дякую великий Валерія. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, по чим все ж таки сценари, як будуть розвиватися події, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.